Если можно, я попросил бы операторов показать один слайд. Этот корабль называется «Дулос». В чем его особенность? Он сделан на той же судоверфи, что и знаменитый «Титаник», в длину где-то 130 метров, 16 метров в ширину. Но в чем интерес этого корабля? Что это миссионерский корабль. Вся команда этого корабля верующие, христиане, и цель этого судна – донести весть Евангелия об Иисусе Христе в разным странам, разным городам. И, например, в 2003 году этот корабль, он прибыл в порт Одессы 28 августа, и до 15 сентября, фактически две недели, он находился в порту Одессы. Каждый день, каждый вечер была организована определенная программа, рассчитанная как на верующих, так и на неверующих. Например, на корабле находится крупнейшая библиотека, и каждый человек мог бы посетить корабль, читать эти книги. В порту на причале были организованы вечера для неверующих людей, и каждый день на судне проходили конференции, семинары, где выступали многие миссионеры с разных стран. Такое ну, удивительное судно и удивительная миссия. Что самое интересное, команда этого корабля больше 300 человек. Там люди из 40 примерно различных стран. Вся команда, включая капитана, христиане, ну, притом христиане разных конфессий. Когда я узнал вот об этом судне, вот о такой миссии, первые мои были впечатления – как они смогли организовать такой грандиозный проект? Как они смогли найти единство, найти понимание? Это же ведь ну, не просто так. Такая большая команда, люди совершенно с разных стран и разных христианских конфессий. И иногда мы не то что в одной конфессии, в одной церкви бывает, не можем найти понимание единства, а тут такой грандиозный проект. И я пришел только к одному выводу, что без любви к Богу и к людям это невозможно. Христос суммировал все заповеди, и Он сказал: «Возлюби Бога и ближнего, как самого себя». И это однозначно. Если бы эти люди не имели любви к Богу и к людям, они бы не смогли найти единство, не смогли бы найти понимание. Они никогда бы не смогли осуществить вот этот грандиозный проект, который осуществляет этот корабль. И мы с вами вот уже, может быть, четвертое воскресенье подряд говорим о любви. Мы изучаем, кто, может быть, не знает, присоединился сейчас только к нашей трансляции или просто пришел сегодня на наше богослужение. Четвертое воскресенье подряд мы изучаем первое послание Коринфянам, 13 главу, главу о любви. Причина написания этой главы – то, что церкви в Коринфе не хватало любви. Была очень одаренная церковь, но то, что ей не хватало, это именно проявление любви друг к другу. И апостол Павел, он описывает характеристику любви. По сути, как я говорю, он представляет им духовный портрет Христа. Потому что Христос является совершенством, воплощение совершенной любви. Это, по сути, его характер. Когда мы перечисляем характеристики любви, таким был Христос. Мы словно как бы смотрим на Христа и учимся в своей жизни подражать нашему Господу и Спасителю. И мы можем увидеть, изучая эти характеристики любви, что Павел переводит понятие любви не просто в область абстрактных или в область чувств, а он показывает, что любовь себя проявляет, проявляет в конкретных поступках и в конкретных делах. И сегодня у нас будет заключительная тема, заключительная проповедь по этому посланию, где мы посмотрим еще несколько стихов на характеристику любви. Если у вас есть Библия, вы можете открыть, если нету, то можно посмотреть на слайде. Первое послание Коринфянам, 13 глава, и мы начнем с 7 стиха. «Любовь все покрывает». Интересно, что и апостол Петр, когда писал свое послание, обращается к церкви, он тоже упоминает именно эту характеристику любви и говорит точно так, как и апостол Павел. Петр говорит в своем послании: «Больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». И нам важно понять, ну, что это значит, когда любовь молчит, да, покрывает, а когда любовь открывает. И вот первое слово «имейте усердную любовь» — это слово переводится как «напряженную». Можно так и перевести. «Имейте напряженную любовь». И это слово использовали по отношению к спортсменам, к их мускулатуре. То есть, когда спортсмен хочет победить на соревнованиях, он изо всех сил напрягает свои мышцы. И Петр делает такое сравнение. Вот точно как спортсмен прилагает вот такие усилия, настолько напряженно, чтобы победить в соревнованиях, точно так верующий человек должен прилагать усилия, чтобы проявить свою любовь. Подумайте, насколько это, ну, важно. Если люди воспринимают любовь чисто как чувство, что именно чувство является вот этим топливом, да, которое, ну, проявляет любовь, то когда нету чувств, то получается нету этого топлива, и человек ничего не проявляет. Но Петр говорит: нет, любовь прилагает усилия. И поэтому вот это слово усердную, она говорит, что очень часто в нашей жизни нам действительно нужно приложить усилия, и эти усилия, посвящение, и будут доказательством любви. И поэтому глубина любви, она часто измеряется степенью посвящения нашей жертвенностью. Например, давайте подумаем вот про семейные отношения, про семью. Насколько муж и жена готовы в семье посвятить себя на служение друг другу? До какой степени они готовы пожертвовать собой ради блага другого человека? В этом и будет показатель того, насколько они любят друг друга. Потому что глубина любви, она определяется степенью посвящения, степенью жертвенности. Также второе слово, которое использует Петр: «любовь покрывает множество грехов». Это слово говорит о том, что глубина любви измеряется глубиной нашего прощения. Покрыть — корень этого слова — крышка. Это значит, как бы вот накрыть, чтобы никто не видел, никто не знал, чтобы что-то сохранить в тайне. И это говорит о прощении. И что это слово не означает? Это не означает смотреть сквозь пальцы на грехи других людей. Ну, это не значит, что если, например, в церкви все знают, что кто-то, например, ну, пьянствует, да, или кто-то пребывает там в блуде, или распространяет лжеучение в церкви, а мы не обращаем на это никакого внимания, ну, мы покрываем любовью. Нет, это не об этом говорится. Здесь говорится больше об отношениях наших с людьми, и когда, может быть, люди совершают какие-то проступки и согрешения лично по отношению к нам. Мы должны обладать любовью в плане прощения этого человека. И часто нам это, может быть, будет приходиться делать в одностороннем порядке, прощая проступки других людей, которые сделаны, может быть, неосознанно, может быть, по невежеству, по немощи своей плоти, греховной природой. И верующий человек должен быть способен того, чтобы покрыть эти грехи. Некоторые притчи, они помогают нам понять вот эту идею. Давайте вот посмотрим на некоторые притчи. Можно показать, я некую выборку сделал, притчи 19.11. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава его – быть снисходительным к проступкам». Вот это слово «снисходительным», оно как бы означает, ну, пройти мимо, не обратить внимания. В этой притче идет противопоставление глупости и мудрости. Если вы посмотрите в контексте, то глупый человек – это человек, который, может быть, сразу будет реагировать, будет затевать ссору, какие-то разбирательства, будет отвечать, ну, тем же грубостью на грубостью. А мудрый человек, ну, в нашем контексте, любящий, он как бы, ну, не заметит, он пройдет мимо. Один автор христианский, он такие слова сказал: «Любовь не слепа, она видит гораздо больше, и именно потому, что она видит больше, она готова видеть меньше. Это не значит, что любовь, ну, слепа, она ничего не видит, но именно любовь из-за того, что видит гораздо больше, даже чем это глупый человек, но она способна сделать вид, ну, быть снисходительным, пройти мимо, как будто не заметить. Посмотрите второй текст притчи. «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливую и сердитую». Сварливость, да, сердитость – это как раз и проявление того, когда люди не хотят пройти мимо, когда, например, из-за каких-то второстепенных вопросов, мелких проступков люди начинают затевать ссору, разбирательство, напоминают, осуждают. И это как раз и проявляется вот в этой вот сварливости, сердитости. И поэтому Соломон говорит, вы знаете, лучше жить в палатке где-то в лесу, чем в большом доме. И это относится, ну, как и жене, так и мужу. Ну, и мы знаем, что, ну, как часто, может быть, происходит в семьях, когда люди ругаются по каким-то незначительным вопросам. Например, жена может говорить о муже: «Ты зарабатываешь мало денег, не убираешь носки, не уделяешь мне внимания, торчишь в гараже с друзьями, пасту выдавливаешь с середины, крышку унитаза не опускаешь, собаку выгуливаешь два раза в день, а меня вообще не выводишь на улицу, цветы не даришь, там, этого не делаешь». И мы знаем, что у мужа свои могут быть претензии. «А ты меня не уважаешь, а ты меня не слушаешься, а ты постоянно разговариваешь по телефону, а ты требуешь, чтобы я помнил дни рождения не только твои, но и твоих родственников, и еще непонятно кого», и так далее, и так далее. И люди жалуются, ссорятся, обвиняют. И мы знаем другие семьи, где можно сказать, что живут, как, ну, знаете, душа в душу. Почему? Что, может быть, просто вот удачно характерами сошлись? А может, просто идеальные люди попались? А может, книжку умную прочитали? Семинар хороший посетили? А может, просто по гороскопу совпали? Вот? И мы понимаем, что нет, такие же грешники. Но просто учатся любить друг друга любовью Иисуса Христа, которая способна покрыть многие, многие проступки, многие ошибки. Посмотрите, притчи так и говорят: «Прикрывающий поступок ищет любви, а кто снова напоминает на нем, тот удаляет друга». Прикрывающий поступок. И, ну, например, ну, сплетни, да, переносчик, да, в притчах говорится. И как раз представьте, если человек, ну да, согрешил по немощи, попросил прощения, это значит, что когда человек осознал свой грех и попросил прощения, его проступок нужно прикрыть, то есть нужно держать в тайне, не надо о нем никому трубить и рассказывать. Почему? Потому что он осознал, он раскаялся в своем грехе. И точно так Бог поступает с нами. Один из пророков говорит, приводит такой образ, что «ты удалил грехи наши и бросил их в пучину морскую». Это образ говорит о том, что когда Бог прощает, он как бы не вылавливает назад эти грехи из пучины морской, он не напоминает, он не трубит. И точно так мы учимся любить у Бога. Если человек осознает грехи, приходит, просит прощения, мы покрываем. Это есть поступать по любви. Всякий раз, когда мы начинаем трубить, рассказывать другим, и вообще вот корень причины сплетен, это как раз и есть отсутствие любви. Вот подумайте, во многих домах люди ставят такой фильтр на воду. Ну, фильтр помогает очищать эту грязь, чтобы вода не повредила здоровью. И любовь действует точно так же, как этот фильтр. Если нет любви, это все равно, что убрать этот фильтр, и вся та грязь, которую мы знаем о человеке, который, может быть, осознал и раскаялся, мы начинаем переносить и открывать другим людям. И это есть поступать не по любви. Поэтому подумайте, когда, может быть, кто-то из нас согрешит в этом, ну, скажите себе и признайтесь: «Господи, я сейчас был неправ. Я так поступил, потому что я поступил не по любви». Итак, но есть, например, другие места в Библии, когда говорится: «Если согрешит против тебя брат твой, пойди к нему и обличи его один на один, если не послушает, возьми двоих или троих, если и их не послушает, скажи церкви. Посмотрите, это место из Библии говорит, что наоборот, есть такие случаи, когда поступить по любви – это открыть эти грехи, рассказать о другим людям. Как нам понять, как определиться, когда любовь должна молчать, а когда любовь должна говорить? И, конечно же, покрывать грехи людей нужно, когда люди согрешают против нас, когда, может быть, кто-то высказался в наш адрес, и нам, может быть, неприятно. Это не значит, что по каждому поводу нам нужно затевать ссору, искать каких-то разбирательств, даже требовать извинения. Во многих таких ситуациях нам нужно просто в одностороннем порядке прощать людей. При том, что если эти согрешения, они неосознаны, не систематически. Если же, конечно, человек грешит, и эти грехи проявляются систематически, если он делает это осознанно, если он не хочет раскаиваться, не хочет изменяться, если эти грехи причиняют вред другим людям, оказывают влияние на церковь, то, конечно же, в этом случае любовь требует открыто говорить об этих грехах. Поэтому мы должны очень ясно понимать, что имел в виду Петр и Павел, когда говорит, любовь покрывает множество грехов. Помните такую историю первой книги «Бытие», история о Ное. Написано о том, что Ной выпил виноградного сока и опьянел. И что сделали его сыновья? Один сын открыл наготу отца, он пришел и рассказал, посмотрите, вот отец лежит пьяный, голый. А пришли два других сына, и они взяли, покрыли наготу своего отца. Подумайте, был ли Ной пьяницей? Конечно же, нет. Он не знал, что виноград имеет свойство бродить, и он совершенно не знал, что произойдет после того, когда он выпил вот такой, может быть, забродившийся сок. И это было совершенно неосознанно. И один сын поступил не по любви, и два сына, они поступили по любви, потому что они покрыли наготу отца. Это такой пример из Библии. Давайте пойдем дальше. Любовь. Можно посмотреть дальше, следующее. Все покрывает, следующая характеристика любви – любовь всему верит. Вот сегодня появилось много мошенников, которые, например, звонят людям, представляются сотрудниками банка и уговаривают назвать там номер карты, и потом обманывают и снимают деньги с карт. Значит ли это, что верующий человек – он должен быть таким наивным простаком. Всему верит. Например, кто-то сказал вам, что вы можете выпить яд, и вам это не повредит, и в подтверждение еще прочитал 90-й псалом. Значит ли это, что вы должны так сделать? Или если вы больны сахарным диабетом, а вам кто-то скажет, не надо там употреблять инсулин, колоть, просто верь, молись, и Бог тебя исцелит. Значит ли, что нужно тоже верить тому, что говорит этот человек? И когда Павел говорит, что любовь всему верит, он говорит о взаимоотношениях с другими людьми. Как верующий человек должен строить отношения с другими людьми? И отношения нужно строить на доверии, а не на подозрительности. Потому что до этого Павел говорил о том, что любовь не завидует. И мы с вами говорили, что зависть – подозрительно. Зависть всегда подозревает в самое худшее. Она всегда думает о человеке хуже, чем есть на самом деле. Любовь противоположна зависти. Она, наоборот, не подозрительна. Она, наоборот, старается верить в лучшее человеке. И если зависть выставляет барьеры в отношениях, то как раз любовь, она разрушает эти барьеры. Я приведу вам такой пример из Библии в отношении Иова и его друзей. Кто знает эту историю, в жизни Иова случилась большая трагедия. И три друга пришли к Иову, чтобы его утешать. Но впоследствии они стали истолковывать Иову и его ситуацию, объяснять, как они видели, что с Иовом произошло. При том, что они совершенно не верили, не доверяли словам Иова, тем более это был его друг. Иов им говорил: «Ну, поверьте моим словам, я не виновен, я не знаю, по какой причине со мной это произошло, но я не виновен». Но посмотрите, что говорят некоторые друзья в ответ на слова Иова. Я прочитаю просто несколько мест. Одного друга звали Сафар, книга Иова, 11 глава, с 3 стиха. «Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился, и некому было постыдить тебя? Ты сказал, суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглаголал и отверз уста свои к тебе, и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести». Смотрите, Сафар осуждает Иова, и он говорит, ну, вообще, как бы наказание должно соответствовать степени вины, по справедливости. И Бог тебе наказал не на полную катушку. Бог тебе еще милость проявил. Если бы Бог наказал тебя на полную катушку за все твои преступления, то тебе нужно было бы еще вдвое больше добавить. Честно говоря, мне хотелось бы спросить у Сафара, а что еще должно произойти с Иовом? Человек лишился имущества, уважения, здоровья, дома, детей. А он говорит, ну еще тебя нужно было бы наказать еще в два раза больше. А что еще могло произойти с Иовом? Это, знаете, все равно, как если бы вы вышли на улицу, знаете, в красной куртке и в белой шапочке, и к вам подъехала бы милиция, вас бы в автозак, и потом бы судья вынес бы вам приговор и сказал: 3 года колонии строгого режима с конфискацией всего имущества, и скажи спасибо, что еще по милости мы с тобой поступили. Как бы вообще себя чувствовали? Вот что должен был чувствовать Иов, когда его друзья говорят ему такие слова: «Иов, да если бы за все твои преступления Бог бы тебя наказал по справедливости, он бы еще вдвойне тебе добавил». Скажите, у Сафара были какие-то факты? Были доказательства вины Иова? Были свидетели? Ничего. Он не видел ни одного преступления Иова. Иов говорит: «Я не виновен», а Сафар подозревает его в самых худших его грехах. Ну, посмотрите, что говорит другой друг. Еще больше удивитесь. Элифаз. Книга Иова, 22 глава, с 5 стиха. Послушайте. «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих, и ни за что, и полуногих снимал одежду. Утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас, или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя». Я не знаю, это нужно было иметь внутреннюю сдержанность, чтобы сдержаться и не ответить друзьям тем же, потому что каждый раз их слова больнее и больнее били в сердце Иова. Они его стали обвинять во всех смертных грехах. Притом у них не было ни одного факта, ни одного доказательства, ни одного свидетельства, что Иов согрешил хоть в одном из этих. И поэтому он в конце сказал: «Слушайте, друзья, лучше бы вы молчали, чем говорить такие вещи». Почему они так поступили? Почему они не верили словам Иова? Почему они обвиняли и осуждали, искали вот эти вот мотивы, хотя не было ни одного факта, ни одного доказательства? И в этом отношении Павел говорит, что любовь, она верит в лучшее о человеке, пока нету каких-то явных фактов или доказательств. Я вам такую одну историю хочу из своей как бы жизни рассказать. Это давно было. И я помню, что был такой период, когда у меня не отступал кашель. И я не знал, что с этим делать. Я уже и дно пил, и так лечился. И потом ко мне один брат подошел, говорит, а еще вот когда жарко, или когда начинаю говорить, и все, и меня кашель душит, и не могу избавиться. И мне брат говорит, слушай, я тебе дам, говорит, такой народный рецепт. Ты, говорит, возьми, говорит, 150 грамм водки с черным перцем. Выпьешь, говорит, и все пройдет. И у нас тогда, помню, в четверг были молодежные служения. Я проповедовал, закончилась проповедь, сел на машину. Вот здесь на Волгоградской, на перекрестке магазин. Я давно туда не заходил, но раньше вот в него заходишь, и сразу с правой стороны виноводочный отдел. И я подъезжаю после служения, захожу в магазин, виноводочный отдел, покупаю бутылку водки, поворачиваюсь, и с молодежного парень с девушкой заходит в магазин. Ну, вам нужно, конечно, было увидеть выражение их лиц. Просто, вот, как говорят, челюсть вот отпала. И вот скажите, вот если бы вы были на их месте, что бы вы сделали? Если вы не имеете любви, если, может быть, я вас чем-то обидел, или вы на меня точите зуб какой-то, то я думаю, что первое, что бы вы на нас сделали, это, сев в машину, стали думать, кому же первому позвонить. Это же такая сенсация. Пастырь с бутылкой водки. И часто эти истории, знаете, обрастают такими слухами, что я уверен, что пока бы я доехал домой, мне бы уже несколько человек позвонили бы, уже рассказали бы там что-нибудь вообще там, знаете. Но если бы вы имели любовь, то, наверное, вы бы поступили по-другому, да? Вы бы не стали сразу трезвонить, рассказывать, а вы, наверное, бы подумали, но надо разобраться. Ну, за годы его служения никогда не слышал даже ни от кого, что он пьяница. Не было никаких фактов, не было никаких свидетельств. Надо понять, что происходит. Может быть, это для медицинских целей, может быть, это компресс, может быть, что-то еще. Подумайте, вы бы отреагировали по-разному, и это все зависит от того, ну, поверили бы вы каким-то слухам или сплетням, если бы вам кто-то позвонил и сказал, вы знаете, видел пастыря с друзьями пьяного, там, с бутылкой водки, и как бы вы отреагировали? Или бы вы сказали, вы знаете, пока не будет фактов, я не поверю этим слухам. Кстати, когда я одному своему другу-пастырю рассказал, что вот такая история со мной произошла, и он мне говорит, ты знаешь, я вот, а он живет под Минском, в маленьком поселке, и у нас, говорит, вообще два магазина только вот в поселке. И если бы, говорит, я пришел в магазин и купил 4 бутылки вина для вечери, ну, никому ж не объяснишь, то уже к вечеру весь поселок бы знал об этом, что пастырь церкви покупал 4 бутылки вина. И я, говорит, чтобы просто никого не соблазнить в своем поселке, я в Минск езжу, покупаю вино на вечерю. И, конечно же, мы поговорили с этими людьми, но вот такая история, такой пример. Кстати, мне, я один раз рассказывал эту историю, и ко мне потом подошел один человек и говорит, знаешь, как-то у меня тоже вот кашель, а помогло? Поэтому я не хочу как бы из этого делать рекламу. Я, честно говоря, не знаю вообще, помогло или нет, и я даже не помню, воспользовался этим советом или нет. Ну, вот, ну сам факт такой был. Итак, смотрите, любовь всему верит. И я помню даже, значит, знаете, одну историю, которую мне рассказала пастырь, когда я учился в библейском колледже, тоже поучительная история. Он говорит о том, что он ехал на машине, и впереди был такой грузовой фургон, и сзади, ну, такое стекло, если может видеть, можно видеть немного, кто сидит в кузове. И он говорит, я смотрю, что рядом с ним сидит какая-то блондинка, и он так рукой по волосам, ну, по голове поглаживает ее. А я знаю этого человека, он с моей церкви, он вдовец, ну, его жена умерла. И я думаю, ну вот завтра, в воскресенье, я подойду и обличу его. Потом думаю, ну он же будет как бы отказываться, будет оправдываться, сопротивляться. Поэтому, чтобы он точно знал, что я видел лично свидетель, я его обгоню и, ну, как бы посмотрю на него, чтобы он точно видел, что я его видел. И вот он, когда стал обгонять и посмотрел в кабину, то увидел, что на сиденье сидела собака, какая типа колли. И он рукой ее поглаживал. И он говорит, вот я подумал, если бы я этого не сделал, и в воскресенье подошел к нему и стал его обличать, а он бы мне говорил, Это не женщина была, это собака, я собаку по глазу жал, да. Я бы ему точно сказал, ну, вот, ну придумал, что еще ты мог бы придумать? И вот поверил бы я в его оправдание или нет. И поэтому урок заключается в том, что когда мы не знаем всех обстоятельств, да, не нужно торопиться с суждением. И любовь помогает нам делать ну, правильные выводы, что нужно верить в лучшее человеке, пока у нас нету неоспоримых свидетелей, неоспоримых фактов какого-то его греха и преступления. И противоположность этому, конечно же, зависть, она всегда подозрительна. Любовь верит, любовь доверяет. И так любовь всему верит. И это очень важно в семье. Когда нету доверия в семье, очень трудно восстановить отношения. И иногда в семьях, когда даже люди пытаются оправдаться, даже, ну, или, например, раскаиваются, то часто люди, не имея любви, они начинают толковать даже добрые поступки по-другому. Или человек выходит на покаяние, а кто-то говорит, я не верю в искренность его покаяния. Или человек еще что-то говорит, я не верю. Именно любовь так не поступает. И точно так же в семьях иногда люди раскаиваются, просят прощения, а другая сторона говорит, я не верю, в твоих поступках есть умысел, есть корысть. Но любовь всему верит. Подумайте, например, про Петра. После его отречения Иисус спрашивает Петр, ты любишь меня или нет? И Петр говорит, ты знаешь, Господи, что я люблю тебя. И Иисус не говорит, а лицемер, я же знаю твое сердце. И Иисус доверяет. Иисус говорит, ну тогда паси овец моих, если ты любишь меня. Покаялся Савл, который гнал церковь, и он хотел пристать к церкви, и у людей были обоснованные причины, они не верили в его покаяние, в его обращение. И Господь посылал человека, которого звали Анания, к Савлу, а тот не хотел идти. И Иисус ему говорил, послушай, иди, я изменяю сердца людей, я привожу людей к покаянию, к вере, доверяй ему, искренность его покаяния, искренность его обращения. Итак, любовь строит отношения доверия, любовь всему верит. Третья характеристика любви – любовь всего надеется. И нужно сказать так, что надежда делает верующего человека оптимистом. Вспомните притчу, известную притчу об отце, который ждал своего сына. По-человечески казалось, что вернуться сыну уже невозможно, но он до последнего момента надеялся, что сын к нему вернется. И точно так же делает любовь. Она надеется до последнего момента, пока еще есть возможность надеяться на Божью милость. Вы знаете, что начиная с Нерона, все последующие императоры римские, они гнали церковь, они бросали христиан на арену на растерзание диких львов, они поджигали их и издевались, убивали. И вы знаете, все христиане в это время жили надеждой вечной жизни. Смерть для них была не так страшна, потому что они понимали, что убийцы могут их только убить их тело, и этим самым ускорить вот этот момент, когда они будут рядом с Господом, вот это блаженство небес. И поэтому, с одной стороны, власти применяли свое оружие против церкви. Это аресты, это убийства, а у церкви было свое оружие – надежда вечной жизни. Люди жили с надеждой вечной жизни, они опирались на Божьи обещания, и они жили с надеждой, что Бог обязательно исполнит каждое слово, каждое обещание, которое Он дал своей церкви, которое Он дал верующему. И поэтому верующий человек живет с этой надеждой, поэтому верующий человек оптимист, несмотря на сложности жизни, потому что мы знаем, что лучшая жизнь – у верующего человека начнется, когда закончится эта земная жизнь. И это правда, это истина, и мы живем этой надеждой. Любовь все переносит. И вот это слово «переносит», ну, говоря такой военный термин, означающий выдержать натиск противника. выдержать различные трудности, обстоятельства. И подумайте, на самом деле очень многие испытания и сложности в жизни переносят люди, именно которые мотивированы любовью к людям. Например, Библия говорит о Иакове, который 14 лет трудной жизни прожил, потому что он любил Рахиль, и ради любви к Рахиле он перенес все тяготы жизни в эти 14 лет. Один из таких известных толкователей, Мэтью Генри, он сказал так: «Чего только не перенесет любящий человек ради того, кого сильно любит». И это можно сказать, вы знаете, про апостола Павла. Вот церковь в Коринфе относилась к Павлу с подозрением. Она не верила в его словам, и они поверили лжеучителям. Лжеучителя говорили: апостол Павел – это мирской человек, он неискренний. Он служит из-за корысти. Вот он сделал сбор пожертвований, якобы для голодных в Иерусалиме. Ну, понятно, куда эти деньги пошли. И вообще он никакой не апостол. Он к вам приехал в Коринф, он какие-то письма вам показал от известных людей из Иерусалима? Нет. А что он вам рассказал? Что он встретился по дороге в Дамас с Иисусом Христом, и Иисус его сделал апостолом. И вы в это поверили? Да он самозванец. И что самое интересное, что церковь в Коринфе, они не поверили апостолу Павлу, а поверили слухам лжеучителей о нем. И он пишет, ему приходится оправдываться. Он говорит: «Я не сужу о себе. Придет Господь и откроет, осветит сокрытое во мраке». Он пишет во втором послании такие слова: «Я охотно буду издерживать свое, истощать себя за души ваши. И несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Смотрите, почему они относились к нему с недоверием и подозрением. Им не хватало любви. И поэтому они верили слухам, они верили самое худшее, они были подозрительны. Почему апостол Павел смог многое перенести ради церкви в Коринфе? Он говорит: «Я люблю вас». И посмотрите, такое, эти два послания, в них очень много мы узнаем о жизни апостола Павла. Посмотрите, он говорит, например, себе такие слова: «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, от разбойников, от иноплеменников, от язычников, в опасностях в городе, в пустыне, на море, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Это, знаете, небольшой такой отрезок, что он открыл себе. Очень сложная жизнь, очень много испытаний, очень много трудностей. И он говорит, что все это я смог перенести, потому что он любил церковь. И именно любовь, она дает силы перенести очень многие трудности и испытания. И вы знаете, точно так же можно говорить и о семейной жизни. Ведь если даже женится, выходит замуж, это христианская семья, это не факт, что в этой семье, знаете, не будет трудностей. И Бог может проводить христианскую семью через многие трудности, через многие испытания. Но любовь помогает перенести все. И материальные трудности, и, может быть, болезнь мужа или жены, и наши характеры, наш эгоизм, наше тщеславие, пока Бог работает с нами. Любовь способна перенести, даже если жена борщ не умеет готовить. А любовь это перенесет. И точно так же и в жизни верующего человека. Апостол Павел говорит: «Я смог все это перенести, пройти, потому что любовь Божия помогала мне это все сделать». Итак, когда мы думаем о нашем Господе Иисусе Христе, Его пришествие в мир, Библия говорит, что любовь как бы стала вот этим стартером, который запустил весь механизм плана искупления. Он рождается, чтобы умереть. И мы знаем причину этого – любовь. И на кресте его любовь как бы достигла кульминации, потому что Павел объясняет, он говорит, Бог доказал свою любовь тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он умирает за грешников, и в этом есть проявление его любви. И интересно, что знаменитое пророчество Исаии о страдающем рабе, об Иисусе Христе, там описаны некоторые моменты, которые Исаия предвидел, что предстоит в земной жизни, через что придется пройти Христу. Посмотрите, что он говорит в этом пророчестве, например, 3 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей». Дальше он говорит, «Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца, веден он был на заклание». Дальше он говорит, «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления». И 12 стих, «Посему я дам ему часть между великими, сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен». Посмотрите, Исаия пророчески говорит о Мессии, он говорит о том, что Мессия возьмет на себя грехи мира, и он говорит, через что придется пройти Мессии. Он будет унижен, презрен, истязуем. Это будет муж скорбей. И мы понимаем, что Иисус прошел через все это, потому что возлюбил людей. Потому что Он все это делал ради любви к людям. И поэтому любовь помогла все перенести. И точно так и в нашей жизни. У кого-то может быть жизнь как-то более легкой. У кого-то в жизни может быть очень много серьезных испытаний. И любовь Божья помогает все перенести. Это свойство, которое помогает преодолеть все в жизни. И, конечно же, последнее, о чем говорит апостол Павел, любовь никогда не перестает. И, наверное, замечательный гимн любви написал апостол Павел в послании к римлянам, где записал такие слова. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод – или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все это преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Апостол Павел напоминает, что любовь Господа к верующим, к церкви, она вечна, она неизменная. И это, кстати, дает нам силу переносить все тяготы жизни, зная, что Бог верен своей любви к нам, что Его любовь к нам неизменна. Вы знаете, как всегда в конце, когда вот проходит какой-то материал, люди сдают экзамены, тест. Давайте какой-то вот подведем итог, да? И какой-то небольшой тест для себя определим. Я буду задавать вопросы, подумайте, приложите эти вопросы к себе. Скажите, как вы реагируете на негативное отношение к себе, других людей? Если вы отвечаете грубо в ответ, если тоже начинаете оскорблять, разговариваете с сарказмом, если вы начинаете затаили обиду и говорите себе в сердце, все, вот я больше его за это никогда не прощу. То обычно так реагируют люди, которые не имеют любви. Если вы имеете любовь, то у вас будет глубина прощения, и вы готовы быть снисходительными, великодушными, и готовы покрывать очень многие проступки по отношению к вам именно любовью. Скажите, совершаете ли вы дела милосердия, но не только к родственникам, друзьям, и не только по отношению к тем людям, которые к вам хорошо относятся? Но также, может быть, по отношению к людям, которые вас не уважают или относятся к вам плохо. Совершаете ли вы дела милосердия по отношению к таким людям? Если вы отвечаете на этот вопрос так, нет, никогда. Еще чего не хватало. То это говорит об отсутствии любви. Но если Дух Святой действует в вашем сердце, то вы будете замечать, что вы начинаете, что вы способны проявлять любовь там, где, возможно, раньше вы бы никогда этого не сделали. И вы сами начнете удивляться тому, и вы будете понимать, что это Дух Святой, это Он меняет ваше сердце. Скажите, как вы относитесь к верующим, которые имеют больше благословений в жизни, чем вы? Может быть, жилищные условия, материальный достаток, не знаю, семья, дети, успех в работе. Если вас это огорчает, если вы желаете им наказания, потому что все это они получили незаслуженно, то, скорее всего, что вы завидуете. Потому что если вы любите, то вы будете радоваться благословениям других людей, и вы будете благословлять их еще больше. Скажите, вы больше думаете о том, как послужить ближнему, или о том, как другие должны послужить вам? Вот по жизни вы кто больше, даятель или потребитель? Как вы воспринимаете благодать? Это благодать или благо взять? Что для вас благодать? Подумайте об этом. Скажите, вы известны как человек гневливый и раздражительный или тихий и скромный? Вот что бы сказали о вас люди? А скоро ли вы на прощение? Как долго вы помните нанесенные вам обиды? У одного человека спросили верующего, скажи, ты вообще быстро прощаешь? Он подумал, потом сказал, ну вот когда отомщу, то быстро. А вы быстро прощаете? Или знаете, как один подошел к пастырю, он проповедовал притчу о талантах. Когда Бог дал человеку разные таланты, один талант, три, там, пять талантов. После проповеди один человек подошел, говорит, знаете, пастырь, у меня тоже вот есть один талант, и я не знаю, что с ним делать. Пастырь спросил, какой? Он говорит, критиканство. И пастырь подумал и сказал, закопай. Какой у вас дар, какой у вас талант? Если критиканство, закопайте. Как быстро вы прощаете? Как вы относитесь к согрешениям людей, совершенных против вас? Если вы не имеете любви, то вы будете жаловаться, вы будете затевать ссору по пустякам, выяснять отношения, требовать извинений, и вы будете рассказывать об этом другим людям. Если вы имеете любовь, то, скорее всего, что вы будете покрывать любовью. Верите ли вы в честность и искренних других верующих, если у вас нет доказательств обратного? Вы склонны верить слухам и сплетням, или вы склонны верить в лучшее, пока у вас не будет доказательств обратного? Подумайте. И последний вопрос. Отличаетесь ли вы способностью переносить трудные обстоятельства в жизни, доверяя Богу и оставаясь верным Ему? Конечно же, вы можете быть разочарованы, понимая, что как бы в этот тест вы не прошли или вы далеки от этого совершенства. И я хотел бы сказать, что не нужно от этого разочаровываться. Почему? Потому что Библия говорит нам о том, что любви учатся. Нам нужно учиться такой любви. Подумайте, ведь когда-то вы учились ходить, потом вы учились говорить, писать, читать. Сейчас вы известный программист, вы освоили профессию, но когда-то вы говорить не умели. Вы этому учились. И точно так же с любовью. Знаете, мы живем такой век прогресса, когда сегодня, ну, все в мире, все хочется делать очень быстро, да. У нас быстрое, как бы, средство передвижения. Ученые там думают, как найти способ, чтобы моментально передвигаться в пространстве. Мы пьем быстро растворимый кофе, быструю лапшу. Если какую-то программу обучающую, нам нужен быстрый курс обучения. И это все влияет на церковь. Нам хочется, чтобы церковь очень быстро выросла. Нам хочется, чтобы молодежь вся и очень быстро включилась в служение. Нам хочется, чтобы и мы быстро стали посвященными. Но так не бывает. Вы знаете, когда сеется в землю семечко, из которого вырастает дерево, на это нужно время. И вы ничего не можете сделать, потому что Бог так усмотрел. И точно так же любви учатся. И точно так же, как если человек, который не учится, ну, например, там, учится играть на музыкальном инструменте, или в спорте, или в учебе, если вы этого не делаете постоянно, то у вас не будет результата, не будет успеха. И точно так и здесь. Любви учится, и нам нужно просто практиковаться в любви. Если мы не будем практиковаться в любви, как, например, человек в своей профессии, или спортсмен в спорте, или музыкант в своей профессии, то он не будет иметь успеха. И точно так и мы в нашей жизни. И, конечно же, мы должны понимать, что Иисус Христос сказал такие слова, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. С библейской точки зрения, любовь в нашем сердце не может исчезнуть, не может пропасть, но она может охладеть. И мы знаем, чем ближе день пришествия Христа, мир лучше не станет. А это значит, у нас есть опасность охладеть любви. И поэтому сегодня призыв каждому из нас практиковаться в любви, делать это постоянно. Апостол Павел показал нам духовный портрет Христа, совершенство любви, каким был Христос. У нас есть Божье Слово, у нас есть доказательство Божьей любви, у нас есть измененное сердце, потому что Бог не просто открыл нам свою истину, Он поселился Духом Святым в нашем сердце, и теперь нам нужно проявить, как говорит Петр, более и более всего старайтесь проявить усердную любовь. Нам просто нужно посвятить себя этому времени, чтобы практиковаться в любви. Аминь. Давайте помолимся.